Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Парусник, зафрахтованный Джорджем Рейном, держал курс к берегам Америки. В ту пору переселенцы из Старого Света вовсю занимались освоением новых земель, не забывая при этом воевать-то с местным населением, то друг с другом. Все это требовало немалых ресурсов, которые доставлялись туда из стран старушки Европы регулярными рейсами подобных торговых судов. Дочь Джорджа, златовласая Сноу, тоже была на борту. Она отважилась на это длительное путешествие вместе с отцом, поскольку это было для нее единственной возможностью увидеться со своим избранником после долгой разлуки. Полгода назад они с Майклом объявили о помолвке, и почти сразу его мужской долг велел ему отбыть за моря, чтобы заработать денег на свадьбу, а заодно доказать себе и всему миру, что он чего-то стоит. Молодой невесте ничего не оставалось, как смириться и, ежечасно вздыхая о возлюбленном, коротать долгие дни и ночи в одиночестве. И вот теперь ей неожиданно выпал шанс самой отправиться в далекое путешествие, чтобы, пусть и на время, воссоединиться со своим возлюбленным вдали от родной земли. Путь до американского континента не близкий. Качаться на волнах предстояло несколько долгих недель. Поэтому единственной на борту даме была выделена самая большая и уютная каюта. Там девушка была предоставлена сама себе практически круглые сутки. Выходить на палубу днем не хотелось из-за жары, а делать это ночью она стеснялась и даже немного побаивалась, давно заприметив на себе похотливые взгляды изголодавшихся по женской ласке матросов. Не имея иных развлечений, девушка проводила время за чтением книг, вышиванием крестиком и рисованием акварелью. Дни тянулись, словно резиновые. Казалось, этому бесконечному путешествию через океан не будет конца. К середине плавания все доступные виды досуга ей окончательно осточертели. Хотелось во что бы то ни стало поскорее ступить на твердую землю и оказаться, наконец, в крепких объятиях своего жениха. Долгими жаркими днями, изнывая от палящего зноя, Сноу уединялась в своей каюте. Она запирала изнутри дверь, раздевалась догола, обтиралась влажным полотенцем и подолгу валялась на кровати, в чем мать родила. Иногда удавалось на пару часов провалиться в сон. А когда просыпалась, снова лежала, глядя в потолок, и неспешно ласкала кончиками пальцем свое прекрасное юное тело, не забывая и про самые интимные места. Ночи не сильно отличались от дней. Разве что через крохотный иллюминатор с моря веяло приятной прохладой. Спать совсем не хотелось. Порой, теряя счет времени, девушка просто лежала на боку, зажав между ног скомканную простыню и подставив свежему ветерку свою красивую попку. С закрытыми глазами она мечтала о своем Майкле, предаваясь томной неге. Молодая особа плавно и ритмично шевелила бедрами, прижимая прохладную атласную ткань к своей пылающей от страсти промежности. Однажды поздним вечером утомленная скукой юная леди сидела на постели нагишом в позе лотоса. Прямо перед ней на самом краю тумбы рядом с кроватью стоял большой канделябр с горящими свечами. Позабыв про всякий стыд, она склонилась вперед и озабоченно перебирала волоски у себя на лобке. Почти все они были светлыми и очень тонкими, но изредка попадались те, что были значительно толще, грубее и темнее остальных. Прикусив нижнюю губу, Сноу принялась наматывать их один за другим на кончик пальца и выдергивать. Занятие это оказалось довольно хлопотным и даже болезненным. Ощутимые уколы от вырывания волосков раз за разом терзали нежный девичий лобок. Но это не останавливало стремящуюся к совершенству белокожую красотку. Она морщилась и тихонько всхлипывала. Из глаз выступали слезы. Однако желание предстать перед любимым во всей красе пересиливало все эти невзгоды. На палубе сменился вахтенный. Потом прозвучали корабельные склянки, ознаменовав полночь. Поначалу романтика дальнего плавания и особенности морского быта нравились новоявленной путешественнице. Но сейчас это все уже навевало тоску и только раздражало своей монотонностью и однообразием. Вдруг неожиданно раздался громкий стук в дверь, а спустя пару секунд послышался голос отца. «Сноу, малышка, ты не спишь?» А от неожиданности девушка вздрогнула и силой рванула длинный волосок, росший у самой кромки ее правой половой губки. «Нет-нет, не сплю. А что случилось?» Застуканная за столь интимным делом барышня засуетилась и бросилась спешно скрывать следы своих деяний. Она вскочила, вернула подсвечник на тумбе на его прежнее место. Стала расправлять простыню и стряхивать на пол выдернутые из лобка кудрявые волоски. «Ничего не случилось. Просто, раз уж ты не спишь, не хочешь поужинать с нами?» «В капитанской каюте», — заинтересованно уточнила Сноу. «Разумеется. Капитан просил передать тебе персональное приглашение». «Ого! Конечно! С удовольствием!» Старый морской волк Джон был закадычным другом Джорджа. За время путешествия он уже не раз приглашал их с отцом отужинать вместе у себя. Девушке нравился этот косматый бородач и чувство юмора, с которым он часами рассказывал всякие байки о своих былых приключениях. Да и вообще, она была сейчас рада любому развлечению и, наверное, согласилась бы пойти в гости хоть к самому морскому дьяволу. Ей потребовалось не больше 5 минут, чтобы наскоро расчесать и заколоть волнистые волосы, а затем облачиться в длинное платье с пышным подолом. Она взяла под руку ожидавшего ее за дверью отца, и они зашагали по узкому проходу. По дороге к капитанской каюте она умудрилась мимоходом состроить глазки шедшему навстречу молодому матросу, который буквально вжался спиной в стену, уступая им дорогу. На ужин были поданы жареные свиные ребра, запеченный картофель и овощное рагу. Десерт представлял собой молочный пудинг с корицей и фруктовый салат. Все это было не в новинку привыкшей к роскоши Сноу, но сейчас радовало как-то особенно, поскольку повседневное меню на корабле не отличалось особым разнообразием. Кроме того, дополнительной приятной пикантности придавал тот факт, что подавал им троим все эти блюда тот самый молоденький матросик, с которым они с отцом недавно встретились. Тот отчаянно краснел, расставляя тарелки, потому что чувствовал на себе игривый изучающий взгляд, которым шалунья тайком от взрослых мужчин буквально раздевала несчастного юношу. Да и сам хозяин не давал гостям заскучать. Ему нравилось, как звонко смеется эта наивная белолицая хохотушка над его порой довольно смелыми шутками. Казалось, запасом капитанских баек нет конца. Скоро уже было невозможно понять, где истина, а где выдумка. Все это как-то само собой переросло в увлекательную игру, в которой девушка на пару с отцом пытались понять, когда капитан говорит правду, а когда привирает. Поэтому, когда бородач немного нахмурился, и его лицо приняло серьезное выражение, гости приготовились к тому, что им сейчас повесят на уши очередную порцию лапши. На лицах обоих застыли широкие улыбки. Они были готовы услышать от бывалого морского волка очередную небылицу. Слова капитана прозвучали для Сноу как гром среди ясного неба. Он поведал собеседникам о том, что их корабль, оказывается, вот уже неделю практически не двигается с места. Во всяком случае, в заданном направлении. Причиной тому полный штиль, не позволявший парусному судну держать нужный курс. Если бы хоть легкий ветерок, пусть даже встречный, мы бы развернули паруса и рули так, что все равно шли бы нужным нам курсом. А как такое возможно? Изумилась Сноу. Возможно, не так быстро, как при попутном ветре, конечно, но возможно. Так что же, неужели мы все эти дни не двигались с места вообще? Боюсь, и это не совсем так. Я ведь каждую ночь сверяю наше положение на карте по звездам. В здешних местах довольно сильное течение, направленное на Зюитвест. Куда-куда? Перебила любопытная девушка. На юго-запад, пояснил ей отец. Именно, подтвердил капитан. И это течение, дьявол его дери, отнесло за эти дни нас в сторону от проложенного курса миль-эдак на сотню. И что же нам теперь делать? Брови на девичьем лице поднялись и немного задрожали. А ничего, ждать ветра. Для Сноу, уже уставшей считать дни до долгожданной встречи с любимым, это прозвучало как приговор. Плавание сильно затянулось. В самом начале ее предупредили, что поскольку скорость судна в открытом море в значительной мере зависит от силы и направления ветра, никто не предскажет заранее точную дату их прибытия в порт назначения. Но вот о том, что ветра может вообще не быть целую неделю, не говорил никто. В растрепанных чувствах девушка вернулась в свою порядком надоевшую ей каюту. На душе у нее было так пусто и грустно, что не было сил даже заплакать. Заснуть никак не получалось. Полночи она проворочилась, то неподвижно лежала, уткнувшись в подушку, то истязала себя, снова и снова наматывая на палец и пытаясь выдернуть очередной волосок на лобке. И лишь под утро провалилась в прерывистый сон. «Заелем я! Этот возглас вперед смотрящего разбудил девушку на рассвете. Ничего толком не соображая, она выскочила на палубу в одной ночной рубашке. Там тут же началась суета. Матросы бегали в разные стороны. Несколько из них стали карабкаться на мачту, чтобы сверху получше рассмотреть береговую линию. Вскоре появился и капитан. Он один сохранял спокойствие, которое тут же передалось окружающим. Вскоре и Джордж показался на палубе. Сноу подбежала к отцу. На ее лице застыл немой вопрос. «Милая, я сам не понимаю, что все это значит, судя по нашему разговору накануне. Я полагал, что до Америки нам еще дней 10 ходу, а то и более». «Так и есть», — вмешался в разговор капитан. «Это определенно не Америка. Вероятно, один из островов местного архипелага, к которому нас отнесло течением за эти дни. А они обитаемы. Эти острова?» С неожиданно проснувшимся энтузиазмом воскликнула Сноу. «Некоторые из них. Однако мы не знаем наверняка насчет именно того, к которому приближаемся. Капитан, вы говорите, что мы к нему приближаемся. Но я не вижу ничего на горизонте». Джордж приложил руку ко лбу и щурился от солнечного света, вглядываясь вдаль. «Дело в том, мой друг», — капитан сделал длинную затяжку из трубки и выпустил облако дыма, — «что нас несет на этот остров течением. Стоит полнейший штиль, и как мы ни стараемся, нам не удается вернуть управление судном. Это мы уже знаем. Но к чему вы сейчас об этом?» «К тому, что нас по-прежнему несет на этот остров кормой. И если не встать на якорь, через пару минут мы можем налететь на прибрежные рифы. Только сейчас Сноу с отцом заметили, что матросы, которые забрались на мачту, смотрят вовсе не вперед, а назад. Прочая же часть команды совместными усилиями пытается развернуть паруса, чтобы поймать ими хотя бы ветринку. И какой у нас выход? Теперь уже и в голосе Джорджа послышалась взволнованная нотка. Боюсь. Только один. Немедленно встать на якорь, пока эта посудина не превратилась в груду плавучих щепок. Облако терпкого белого дыма вырвалось из уст заядлого курильщика и стало подниматься вертикально. Вверх. Так чего же мы ждем? Капитан? Почти взмолилась Сноу. Ждем, когда глубина под килем станет такой, чтобы хватило длины якорных цепей. Хладнокровно пояснил бородатый морской волк и снова пустил клубы табачного дыма. Втроем они переместились на корму. Оттуда действительно уже достаточно четко просматривался берег большого острова, покрытого буйной растительностью. Стоявший там же старпом свесился почти по пояс за борт и что-то там высматривал. «Как дела?» — нарочито спокойным тоном осведомился капитан. «Дно есть?» «Дно давно уже наблюдаю, и оно мне очень не нравится. Сплошь валуны да подводные скалы. До берега еще мили полторы. Поближе надо бы подойти». Клубы дыма получились прерывистыми, поскольку капитан выпускал их, пока говорил. Запах горящего табака, или чем там этот бородач набил свою трубку, одновременно манил и раздражал Сноу. Сама она никогда, разумеется, не курила, но с удивлением для себя обнаружила, что находит в этом грубоватом аромате нечто притягательное. Хотя от него и хочется кашлять. Как подойти? Зачем? Забеспокоился Джордж. Мы что, собираемся пристать к этому острову? Пристать не получится. Рельеф дна не позволит. Придется встать на якоря и добираться до берега на шлюпках. У нас почти не осталось пресной воды. И неизвестно, когда появится ветер, чтобы мы смогли вернуться на курс. Так что выхода у нас нет. Друзья мои, придется нам с вами на некоторое время стать робинзонами, чтобы пополнить наши запасы. А откуда вы знаете, что на этом острове есть вода? Не унималась любознательная путешественница. А ты взгляни, какие там джунгли, ответил за капитана Джордж. Полагаю, там и люди могут жить. Туземцы? Чуть назахлопала от восторга в ладоши Сноу. Как знать? Но, признаться, я бы предпочел, чтобы этот остров оказался необитаемым. Как-то невесело констатировал бородач. Но все может быть. Следующие пару минут они стояли молча, вместе со старпомом с тревогой вглядываясь в рельеф дна сквозь толщу прозрачной воды. Затем капитан и помощник переглянулись и едва заметно кивнули друг другу. По местам стоять. «Отдать левой кормовой», — громогласно скомандовал капитан. «И вы тоже держитесь», — добавил он тише, обращаясь к отцу с дочерью. Стоявшие на изготове матросы тут же передвинули какой-то рычаг. Раздалось громкое лязганье быстро разматывающейся цепи. Затем огромный якорь плюхнулся в воду и устремился вглубь. Спустя несколько секунд судно ощутимо содрогнулось, жалобно заскрежетав старыми стропилами, потом еще раз, и стала плавно разворачиваться вокруг своей оси. Удерживаемый якорной цепью за корму и ведомый подводным течением огромный корабль неспешно замедлился и послушно развернулся к острову носом. Теперь и правый кормовой якорь тоже устремился ко дну, надежно зафиксировав морское судно примерно в миле от берега неведомого острова. В первую спущенную на воду шлюпку спрыгнули четверо матросов. Ловко орудуя веслами, они направились к суше. Провожавшая взглядом отдаляющуюся лодку, снова испытывала смешанные чувства. С одной стороны, это была досада от того, что их путешествие растянулось на неопределенный срок. С другой, какой-то почти детский восторг от возможности стать, возможно, первым человеком, во всяком случае женского пола, которому суждено ступить на землю этого острова. К удивлению девушки, от всех этих новостей и связанных с ними переживаний, ею внезапно овладело сильное возбуждение. Низ живота налился свинцом, а между ног стало мокро. Не в силах ничего с собой поделать, Сноу успешно уединилась в своей каюте и плюхнулась спиной на простыню, широко раскинув свои стройные ножки. Она довольно быстро довела себя до оргазма, ловко анонируя возбужденный бутон клитора наслюнявленным пальчиком. Не прошло и часа, как матросы вернулись на борт. Они привезли с собой фляги с кристально чистой водой, которую набрали из источника у самого берега, а еще дюжину спелых кокосов и каких-то непонятных, но чрезвычайно ароматных и аппетитно выглядящих фруктов. «Джордж, ты зафрахтовал это судно, и решение за тобой. Не знаю, сколько нам еще здесь стоять, но мои люди в восторге от этого острова. Как насчет того, чтобы немного размять ноги и устроить пикник на твердой земле? Что скажешь? Вы это серьезно? А можно?» Сноу не дала отцу и рта раскрыть. «Папочка, соглашайся. Ну, пожалуйста». Все еще влажная молоденькая щелка под ночнушкой снова пустила теплые слюнки при этих словах. «Что ж, думаю, в предложении капитана есть здравый смысл. Пополним запасы воды, наберем свежих фруктов. Возможно, даже удастся поохотиться». «Именно», — с присущим ему спокойствием заключил капитан, вытряхивая себе в ладонь остатки недогоревшего табака из давно потухшей трубки, пока плыли в шлюпке до берега. Сноу тайком любовалась обнаженными торсами матросов, работавших веслами. Внутренне она, конечно, осознавала, что это не очень хорошо, потому что у нее ведь есть Майкл, но все равно не могла ничего с собой поделать. По мере приближения к берегу девушкой все больше овладевало предчувствие, что на этом небольшом кусочке суши с ней должно произойти нечто необычное, незабываемое, что она будет потом долго вспоминать. Это ощущение ее одновременно манило и пугало до чертиков. Лодка причалила в том месте, где находилось устье некогда довольно широкой реки, имевшей исток где-то в высокогорье, в глубине острова. Правда, сейчас от нее остался лишь небольшой ручеек. Впрочем, вода в нем все равно была очень чистой и невероятно прозрачной. К моменту их прибытия на острове уже полным ходом шло развертывание целого лагеря. Парни вбивали в землю колья, чтобы закрепить тент большого импровизированного шатра. Рядом устроили место для костра и разводили огонь. Кто-то уже успел сходить в заросли и нарвать там кокосов, бананов и манго. Несколько человек готовили ружья, намереваясь отправиться на охоту. Одна из шлюпок осталась в нескольких десятках метров от берега. С нее моряки забрасывали небольшую рыбацкую сеть. Ближе к вечеру суета понемногу улеглась. На огне была приготовлена дичь. Запечен картофель, овощи и пойманная рыба. Ужин получился невероятно вкусным, а атмосфера неожиданно дружеской и непринужденной. Все члены команды, включая старпома, капитана, Джорджа и Сноу, сидели вокруг костра и общались на равных, позабыв о всяких рангах и регалиях. Отец даже разрешил дочери отведать красного вина из личных запасов капитана. Терпкий и прохладный напиток неожиданно понравился девушке. Она заметно повеселела и стала на равных участвовать в оживленной беседе. Второй бокал она выпила с напряженно молчаливого согласия своего родителя. а третий капитан налил ей, можно сказать, украдкой, пока Джордж на что-то отвлекся. Далеко за полночь сытые и довольные путешественники стали понемногу расходиться. Часть экипажа устроилась на ночлег прямо в шлюпках у берега. Остальные разместились под пологом огромного тента. И только для Сноу, единственной дамы, был сооружен небольшой, но уютный шалаш с непрозрачными стенками. Девушка пожелала отцу и капитану спокойной ночи и удалилась к месту своей ночевки. Уединившись, она избавилась от лишней одежды и осталась в одной ночной сорочке, поскольку даже ночью воздух на острове был каким-то горячим. Даже чересчур. И это несмотря на близость моря, омывающего его со всех сторон. Казалось, над горизонтом взошло невидимое солнце и нещадно палит. Заснуть из-за жары не получалось. Сноу давно отбросила в сторону принесенное с корабля одеяло и буквально извивалась в полудреме ужом. На матрасе, то и дело обмахивая себя то рукой, но краем длинного подола. Вскоре она поняла, что заснуть не получается не только из-за невыносимой духоты, но и от того, что вокруг костра все еще раздавались громкие мужские голоса, а еще от выпитого алкоголя. С одной стороны, все тело было ватным, и спать очень хотелось. С другой, его объем был велик и распирал девичье чрево изнутри. Наконец, спустя где-то час, дискомфорт от этих ощущений пересилил страх темноты, стыд и банальную лень. Девушка нехотя поднялась со своего спального места. С осторожностью откинула полотняный полог, закрывавший вход в жилище. Огонь в кострище к тому времени почти догорел, и его свет едва ли доходил сейчас до шалаша. Тем не менее, она решила пройти немного вглубь примыкающего к береговой линии леса, чтобы уединиться там и спокойно пописать. Городская девчонка поленилась завязывать шнурки на ботинках и в раскоряку зашагала по бурелому меж деревьев. Пару раз она оглядывалась и шла дальше, придерживая подол ночнушки рукой, пока пламя догорающего костра окончательно не скрылось за зарослями. Будь она трезвой, ни за что бы не полезла в ночи в эти дебри. Но сейчас ей совсем не было страшно. Разве что она опасалась быть застуканной кем-то из матросов, сидящей на корточках с оголенной промеж ностью, выбрав невысокий куст с мягкой листвой. Сноу повернулась к нему спиной. Одним уверенным движением подняла подол почти до подмышек и присела. Ее красивый голенький зад ощутил ласковые прикосновения местной растительности. Она затихла. И через пару мгновений услышала, как тонкая теплая струйка забарабанила по большим прохладным листьям. В следующий миг кто-то неожиданно схватил девушку за талию и с силой поволок в недра кустарника. Она даже не успела вскрикнуть, как оказалось в кромешной темноте. Ее удерживали сразу несколько пар сильных рук. Они мастерски несколько раз перевернули девушку в различных направлениях. С ног тотчас слетели расшнурованные ботинки, а ночная рубашка оказалась накинутой на голову, практически полностью обнажив юное тело. В рот ей впихнули огромный кляп, который не позволял закричать и позвать на помощь. А потом ее куда-то понесли в горизонтальном положении, держа за руки и ноги, словно добычу. Как Сноу ни старалась, освободиться у нее не получалось. Четверо сильных людей тащили ее куда-то. Чем дальше ее несли, тем становилось жарче, и тем меньше слышался шум морских волн. Дороги она видеть тоже не могла, так как было темно, да и голову ей замотали подолом ее же одеяния. Отчаявшись вырваться и удрать от похитителей, жертва перестала брыкаться и безвольно повисла. Девчонка тихонько захныкала и стала ждать своей участи. ощущая оголенными булочками щекочущие прикосновения высокой травы, над которой ее несут. Несколько пар мускулистых мужских ног гулко топали по извилистой тропе, поворачивая то влево, то вправо. Примерно спустя четверть часа они остановились. Вокруг горели костры, и явно находилось много людей. Кто-то подошел к ней сзади, оттянул скрывавшую лицо ткань и проткнул ее огромным клинком. Затем разрезал так, что ночная рубашка послушно стекла на землю, лишив тем самым юную леди даже намеков на какую-либо одежду. Каков же был ее ужас, когда она увидела вокруг себя несколько десятков человек. Это были туземцы, точнее, местные жители, поскольку это как раз Сноу была здесь не местной. Они с любопытством рассматривали белокожую гостью. Сами они были тоже практически все нагими, так что сам факт ее наготы не вызывал у них какого-то особого интереса. Тем не менее, они с восхищением и без тени смущения любовались ее молодым белоснежным телом. Их же тела казались, особенно в сравнении с телом европейской девушки, очень смуглыми, какими-то темно-коричневыми. Волосяной покров у них практически отсутствовал даже на лобках у вполне зрелых мужчин и женщин. Наконец Сноу поставили на ноги. Прямо перед собой она увидела невысокого престарелого мужчину с расписанным краской лицом. В руках он держал огромный нож. Очевидно, именно им он и срезал с нее ночную рубашку. Во рту он держал выточенную из дерева курительную трубку, из которой валил густой дым. Запах этого дыма показался еще более едким, чем от табака капитана. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» — завопила гостья, едва приняв вертикальное положение. В ответ гомон вокруг стих. Все приготовились слушать, что скажет вождь. Но вождь не торопился с ответом. Он лишь неспешно изучал с ног до головы взглядом красивое юное тело, заострив внимание на бугорке Венеры, поросшем тонкими светлыми кудряшками. Сноу тут же спохватилась и попыталась прикрыть одной рукой промежность, а второй — стоячие соски на аппетитных грудках. Вождь не одобрил этого и властно отодвинул ее руку, прикрывавшую половую щель. Он склонился и принялся еще пристальнее изучать складочки половых губ и чуть выступающий меж них клитор. Наличие клитора у половозрелой девушки, похоже, озадачило его. Тогда он лизнул свой средний палец, коснулся им розового бутончика и, недолго думая, проник на две фаланги девчонки в щель. Та вскрикнула и попыталась отстраниться, но ее тут же схватили за плечи две сильные руки, а вождь демонстративно поднял и поднес к ее лицу свой огромный тесак. Глубоко затянулся из трубки и выпустил клубы дыма прямо снова в лицо. «Чего вы хотите?» — сквозь слезы снова спросила дрожащим голосом пленница. «Не трогайте меня!» От подобной дерзости и возмущения внутренняя мускулатура девичьего чрева сжалась и сдавила введенный внутрь мужской палец с такой силой, что у его хозяина на миг округлились глаза. Закончив пальпировать киску гостьи, предводитель местного племени встал в полный рост, обошел ее со всех сторон. Потом долго нюхал белокурые локоны на голове и неожиданно заговорил. Акцент был значительным, но он вполне сносно говорил по-английски. «Ты Сноу?» — уточнил он, потирая свой увлажненный женским секретом палец. «Да, откуда вы?» «Сноу, дочь Рейна?» «Верно, но откуда?» — опешила от его осведомленности девушка. «Ты нам нужна, но зачем?» «Мой отец вам дорого заплатит. Только отпустите меня, пожалуйста, не убивайте», — взмолилась девушка, косясь на клинок в руках у вождя. «Девушка Сноу, дочь Рейна, причитал старик, продолжая изучать тело гостьи со всех ракурсов, будто не веря своим словам глазам. SNOW Girl. Ryan, S. Daughter. Немало озадаченная его поведением, молодая красотка стояла по стойке смирно, опасаясь даже шевельнуться. Она лишь двигала зрачками, сопровождая взглядом странного старика, который духарился все больше. Потом перевела взор на толпу застывших в ожидании какого-то чуда соплеменников. Хмельной дурман давно сошел на нет. Зато запах дыма из трубки вождя напускал туман на сознание. Но все равно тревога за свою судьбу заставляла сейчас трепетать до дрожи в коленях. Тем временем толпа расступилась, и откуда-то снаружи внутрь круга собравшихся людей вошел не то жрец, не то шаман. О его должности красноречиво свидетельствовала огромная маска из птичьих перьев на лице. Впрочем, помимо этой маски, никакой другой одежды на нем не наблюдалось. Войдя в круг, он исполнил короткий, но энергичный танец, размахивая в разные стороны своим внушительным органом, который прямо на глазах у всех все больше и больше увеличивался в размерах и наливался кровью. Пока его хозяин танцевал. «Да что же это такое? Зачем вы меня сюда притащили? Где мой отец? Отпустите меня, он вам хорошо заплатит за меня», — повторяла как мантру заложница какого-то странного обряда. «Ты Сноу, дочь Рейна, так?» — в очередной раз уточнил вождь, заглядывая недоумевающей девушке в глаза и едва не касаясь коника ее носа своим носом. «Ну да, я не понимаю, откуда вам это известно, но это так. Моего отца действительно зовут Джордж Рейн. И он, на вашем языке Рейн означает дождь. Райан, это когда с неба льется вода. Ну, да, а Сноу, это снег. SNOW, это когда с неба падают снежинки». С ноткой раздражения в голосе провела аналогию умная девушка. «Отец меня в детстве так и называл. Снежинка, если что. В пророчестве сказано, что принцесса воды и холода придет и спасет нашу землю от гибели», — поведал вождь таинственным голосом. «Здорово, а я-то тут при чем? В твоем имени холод, а в имени твоего отца вода. Хвала духам, которые прислали тебя нам. Но есть загвоздка. Я никакая не...» Договорить Сноу не успела. Толпа загудела, потому что внутрь круга двое туземцев внесли странный сосуд в форме черепа. Он был полым, а внутри него неестественно ярким, почти белым цветом пылал огонь, подсвечивая глазницы и то место, где должен быть нос. Жрец нарезал пару кругов вокруг сосуда в своем безумном танце. Затем улегся на спину прямо на землю и согнул ноги в коленях. Огненный череп поставили на землю напротив, метрах в двух от его ног. На нашу землю прогневался дух огня. Он проник внутрь и теперь выжигает ее изнутри. Наши источники пересохли. Воды не хватает. Стоит ужасный зной даже когда темно, потому что дух огня жжет недра нашей земли. Гибнут деревья. Животных тоже почти не осталось. Мы все обречены на огненную смерть, если ты нас не спасешь. С этими словами вождь неожиданно для Сноу рухнул перед ней на колени и приник к ее ногам. Сноу вспомнила о странной жаре, которая не отступает даже ночью, и о почти высохшем русле реки. А еще ей стало совестно, что они, пусть и по незнанию, но отобрали у этих людей часть и без того дефицитной здесь воды. Да еще и съели за ужином подстреленную на острове дичь. Поведение предводителя племени и его слово повергли наивную и чувственную девушку в эмоциональный шок. Она была готова на все, лишь бы искупить свою вину и хоть как-то облегчить участь народа этого острова. Но я понятия не имею. Как могу вам помочь? На огромных голубых глазах наивной блондинки даже навернулись слезы. Честное слово, а в писании не сказано. Как я, то есть, та принцесса воды и холода спасет ваш остров. Известно, что земной жар отступит, как только огонь внутри священного сосуда. Вождь указал на череп. Будет усмирен той, у которой волосы цвета морского песка, а глаза — цвета морской волны. Но с чего вы взяли? Что это именно я? И как я могу усмирить земной жар? Сначала об этом мне подсказало твое имя и имя твоего рода. Но потом, и что из того, что меня зовут Сноурейн? Мало ли в жизни совпадений. Потом я увидел тебя, и сомнений не осталось. Это именно ты. Старик что-то сказал своим соплеменникам. И вскоре из толпы ему принесли небольшую дощечку с каким-то рисунком. Он взял ее в руки и продемонстрировал изображение Сноу. Сначала она ровным счетом ничего не поняла. Потом увидела изображенный уже знакомый ей череп, в котором пылает огонь. Из подножья странной формы ухабистого холма неподалеку бьет не то фонтан, не то гейзер. Столб воды сначала поднимается, затем устремляется сверху вниз прямо на пылающий священный сосуд. Это уже не раз пытались сделать все женщины нашего селения. Но им такое не под силу. Печально констатировал абориген. Сделать что? Найти какой-то магический источник и потушить с его помощью огонь. Сноу морщилась и напрягала воображение. Их чрево не обладает такой силой, как твое. Будто не слыша вопросов, гостье сетовал мужчина, снова погладив те фаланги своего пальца, которые недавно побывали в ее упругом влагалище. Чего-чего? При чем тут чрево? И почему? Не под силу? Смутные сомнения по поводу неоднозначного ритуала закрались в сознание Сноу. Последние слова она договорила с нисходящей интонацией в голосе. Если поднести сосуд слишком близко, он обжигает тело. А если отнести дальше, сил чрева обычной женщины недостаточно. Лишь чресла принцессы воды и холода способны потушить этот огонь. Обескураженная бессмысленностью услышанного, Сноу поморщилась и тряхнула головой. В ответ вождь указал рукой на так и лежащего на спине жреца, монотонно подрачивающего свой все еще твердый стержень. В паре метров от его согнутых коленей стоял на земле сосуд в виде черепа и пылал изнутри ярко-белым, ослепляющим пламенем. В недоумении девушка снова поморщилась и сделала пару шагов в сторону шамана. Завидев это, толпа радостно завыла. Некоторые даже стали ликовать и эмоционально жестикулировать. Сноу все еще не до конца понимала, чего от нее ждут. Она обошла лежавшего на спине жеребца, покосившись на его пунцовую залупу, и приблизилась к черепу. Подойти к нему спереди ближе, чем на 1.5-2 метра, было просто невозможно. Слишком горячо. Узрев с близкого расстояния раскачивающуюся в воздухе массивную мужскую елду, юная особа испытала внезапную дрожь в коленях и сильный спазм внизу живота от одной лишь мысли. Что такое великолепие вскоре? Чисто теоретически, может оказаться до основания введенным в ее нежное и пылающее желанием тело. Обернувшись к вождю с вопросительным выражением на лице, она пришла в ужас от пояснений, которые были выражены невербально. Старик просто взял пальцами свой пенис, оголил головку, направил в сторону огненного сосуда и дважды двинул взад-вперед тазом, намекая на то, что ей нужно сделать. Потом он снова продемонстрировал дощечку с рисунком, которая, очевидно, и была тем самым писанием, либо его частью. Теперь Сноу поняла, что ухабистый холм — это вовсе не холм, а раздвинутые ноги лежащей на спине женщины, а фонтан, или гейзер, ничто иное, как струя, бьющая прямо из уретры, сверху над которой нависает массивный бутон клитора. Поначалу было сложно разобрать, что к чему на этом рисунке, поскольку детали, хоть и были тщательно прорисованы, но с толку сбивал какой-то муар из тонких закругленных линий. Теперь стало очевидно, что так древний художник изобразил кудряшки лобковых волос светлого цвета. Именно такие росли на киске у Сноу. Да и сама форма клитора уж очень напоминала именно ее чувственную прелесть. Глазадая пленница давно уже вспомнила, что ей ведь так и не дали пописать в кустике, как она собиралась, и это волновало ее, хоть заслоняя щелку ладошкой. Но о том, чтобы сделать это вот так вот, при всех, и речи быть не могло. Данное родителями воспитание никак подобного не допускало, а ее пуританские няньки упали бы в обморок, если бы даже услышали про такое. Сноу хотела было сделать шаг назад, но за ее спиной нарисовались двое мужчин, которые ухватили за плечи и локти, блокировав попытку отступления. «Да как вы? Не стану я этого делать. Хоть убейте». Пленница дергалась и вырывалась, но сильные мужчины приподняли ее над землей. Согнули правую ногу в колени. В следующий момент она ощутила у себя в попке прикосновение чьего-то толстого и обильно умасленного пальца. Он смазал вход в заднюю девичью норку каким-то скользким и теплым веществом и покинул ее. «Как вы смеете? Отпустите меня! Это еще зачем? Чрево должно быть женским». Откуда ни возьмись возникший прямо напротив Сноу вождь коснулся тремя пальцами ее половых губок и клитора. «А напор тут нужен мужской». Он указал на колом стоячий инструмент лежащего на спине жреца. «Энн, нет-нет, нет-нет, тот факт, что ей только что умастили по пачку маслом, породил в девичьем разуме весьма красноречивые ассоциации. О самом существовании анального секса Сноу впервые услышала всего пару месяцев назад от одной из подруг, вернувшейся недавно из Франции. Но ее снова подхватили под локти. Приподняли, зафиксировав ноги в горизонтальном положении и понесли к месту совершения обряда. Хрупкую молоденькую блондинку удерживали сейчас аж пятеро здоровых мужчин. Двое контролировали лодыжки, не давая ими размахивать. Еще двое держали руки, а пятый фиксировал голову. Они вознесли обнаженную девушку поверх лежавшего на земле жеребца. Он тут же обхватил ее руками за плоский животик и направил свое напряженное дуло в чуть приоткрытую попку. Разгоряченная елда коснулась нежного ануса и без труда приоткрыла темно-розовое девичье очко. Пухлая головка мгновенно юркнула внутрь и поползла внутрь, упруво скользя по нежным стенкам задней девичьей пещерки. Стыд и ярость от пережитого унижения тут же куда-то предательски отступили, не находя объяснения своем состоянию. Сноу вдруг обмякла. Ее смазанная маслом попка подалась вниз, все глубже насаживаясь на вздыбленный мужской орган. Его тугая и горячая головка неожиданно плавно и легко устремилась вглубь тела девушки. Ощутимая, но вполне терпимая боль у самого колечка странным образом усиливала возбуждение. Мысли окончательно спутались, в глазах потемнело, а в воображении возникла удивительно четкая картина того, что она видела на древнем рисунке. Вместе с тем откуда-то взялась уверенность, что она и есть та сама избранная принцесса воды и холода, которая обуздает испепеляющий жар земли и спасет от гибели народ этого острова. Пусть и ценой позора от акта публичного анального насилия. В воздухе снова отчетливо послышался запах дыма из курительной трубки вождя. И девушка вдруг осознала, что хочет вдыхать его снова и снова. Лежащий на земле шаман придерживал девушку двумя руками за талию. Он приподнял свой зад и несколько раз дернул им, чтобы вогнать член в нежную попочку как можно глубже. Своими ногами он оплел ее ножки и развел их как можно шире. Немного приподнял и согнул в коленях. Сквозь нахлынувший дурман сексуального возбуждения снова почувствовала своими пухленькими половыми губками жар, исходивший от стоящего перед ними примерно в полутора метрах сосуда в форме черепа. Она сознавала, что на нее сейчас направлены десятки пар глаз заинтересованных зрителей. Но ей было все равно. Она отдалась целиком и полностью в руки шпилящего ее снизу умелого любовника. Он двигался плавно, но уверенно и размашисто. Его упругий и довольно толстый член то утопал в глубине белоснежной попки целиком, то почти полностью оказывался снаружи. Его смазанная маслом гладкая, но жилистая поверхность отражала всполохи горящего неподалеку пламени. Насилуемая прилюдно в попу блондинка уже ничуть не сопротивлялась. Ее тело окончательно обмякло и сотрясалось, словно жили в такт мощным толчкам снизу. Мягкие складки внешней половых губ расступились и позволяли всем желающим заглянуть в розовые недра юной белокожей прелестницы. Мужчина действовал неторопливо и явно знал, что и как надо делать в этом необычном обряде. Было очевидно, что Сноу далеко не первая девушка, которую он доводил до экстаза подобным образом. Его член подобно поршню раз за разом, с каждым движением все больше накачивал девичье чрево необузданной страстью. Любовник не издавал ни звука. Первые несколько минут молчала и Сноу. Но скоро дыхание ее стало глубже и чаще. Низ живота ныл от невыносимой страсти. Ей безумно хотелось дотронуться до киски рукой и полоскать клитор. Но ей не разрешали этого сделать. Кто-то с обеих сторон крепко держал ее за руки. Десятки и сотни глубоких заполняющих движений не позволяли думать ни о чем другом, кроме распирающих и безумно волнительных ощущений в нежной попке. Скоро по телу стали пробегать мелкие судороги, а низ живота стал непроизвольно импульсивно сокращаться. Выдержать это беззвучно белая девушка уже не могла. Закатив глаза, она открыла рот и ритмично постановала в такт этим неотвратимым проникновением в свое тело. Спустя еще пару минут чья-то теплая рука дотронулась до ее истекающей смазкой щелки и проникла внутрь средним пальцем. Большой палец при этом скользнул по клитору и переместился на лобок. Кончик того пальца, что был внутри, сделал несколько плавных движений и, нащупав отверстие девичьей уретры, плотно зажал его. В то же время еще одна чья-то большая рука легла девушке на живот. Скользнула почти до лобка и с силой надавила вниз. Долбежка в попу при этом участилась. Безумно снующий внутри узенького коридорчика поршень, подобно помпе, увеличивал давление внутри девичьего чрева, раз за разом усиливая напряжение. В ночных джунглях стали раздаваться настоящие стоны и крики. Сноу уже не могла сдерживаться и дала волю эмоциям. Все тело пронзали болезненные молнии, потому что нагнетаемое внутри давление было таким, что, если бы не палец, плотно заткнувший ее уретру, она давно бы брызнула из своей красивой щелочки высоким фонтаном. Чьи-то сильные руки теперь сжимали не только ее тонкие запястья, но и лодыжки. Открыв глаза, она увидела, что в акте насилия принимает участие не менее 5 или 6 крепких мужчин. один из которых неутомимо вот уже в течение получаса ебет ее в попку. Ритуально насилуемая девчонка кричала во весь голос, неистово желая избавиться от накопившегося в ней давления, и мысленно проклинала пялящий ее взад поршень, который продолжает его нагнетать. Наконец мужской палец отпрял от узенького отверстия над входом в пылающие страстью влагалище. А рука, давившая на низ живота, нажала на него еще сильнее. Шаман впился руками девчонки в бока, немного приподнял и заработал членом в молоденькой попке, как челнок ткацкого станка. Неистовый гортанный вопль сопроводил хлынувшую из переполненного страстью девичьего тела горячую струю. Еще две пары рук тотчас подхватили писающую девчонку за бедра и направили бьющий у нее между ног поток прямо в самый центр священного сосуда. Несмотря на почтительное расстояние, череп с пылающим белым пламенем внутри чуть сдвинулся с места и развернулся. Белокожая кокетка, модница и аристократка Сноу Рейн, будучи совершенно голой, широко расставила ножки и писала на глазах десятков наблюдателей. Ее нежная попочка продолжала при этом принимать глубокие толчки разгоряченным членом шамана местного племени. Вырывающаяся у нее между ног струя была невероятно сильной и мощной. Она с легкостью потушила адский пламень внутри черепа, и это вызвало бурю ликования среди присутствующих. Но Сноу никак не могла остановиться. То облегчение, которое она испытала в сочетании с умелой непрекращающейся еблей в расслабленную попку, сделали свое дело, и она забилась в долгих конвульсиях. Ее белоснежное красивое тело то сжималось в комок, то будто растекалось на теле мужчины, который не переставал радовать юную плоть анальными проникновениями. Девушка бурно кончала еще несколько минут. Руки и ноги ей больше никто не удерживал. Она судорожно сучила босыми стопами по пыльной земле и отчаянно теребила пальцами свой истосковавшийся по прикосновениям клитор. Все это время ее преследовал терпкий запах дыма из курительной трубки. Он стал теперь заметно слабее, но отчетливо присутствовал и не почему-то не давал покоя. Вскоре ебущий молоденькую попку шаман тоже не выдержал. Он на мгновение напрягся и стал выстреливать в самые недра разгоряченной девичьей задницы мощными горячими фонтанами спермы, которая тут же потекла мутными потоками по белоснежным булочкам. Сквозь затуманенный взор и шум в ушах Сноу смутно ощущала, как ее снова подняли на руки и куда-то понесли. Она была не в силах не только говорить, но и хоть сколько-нибудь трезво мыслить. Впрочем, она отчетливо чувствовала своим разгоряченным после бурного секса телом прохладный свежий ветерок, который ласково обдувал потные ягодицы. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем Сноу. Сноу, малышка, проснись. Отец теребил ее за плечо, пытаясь разбудить от глубокого сна. Девушка лежала в своем шалаше, совершенно голая, но заботливо укутанная одеялом, которое на всякий случай захватила с собой с корабля по настоянию капитана. Сноу, вставай, нам нужно поскорее сниматься с якоря и отплывать. Погода резко поменялась. Посмотри, какой ветрище, как бы буря ни началась. Буря? Какая буря? Сонная девчонка снова укрыла плечо стянутым с него отцом одеялом. Сноу, снежинка, настоящая буря. Это значит, что штилю конец. Мы сможем продолжить наш путь. И через несколько дней ты увидишься с Майклом. Встрепенувшись наконец ото сна, путешественница подняла голову и увидела, что вокруг царит суета. Матросы спешно сворачивают шатер и грузят в шлюпки добытое на острове продовольствие. Откуда ни возьмись, налетевший ветер трепал ветви деревьев и кустарника. Им с отцом ничего не оставалось. Как спешно собраться и тоже направиться к лодке. Пока небольшое весельное судно несколько минут раскачивалось на волнах. Сноу смотрела на воду и ежилась от прохладного ветра, кутаясь в одеяло. Спутанные воспоминания о пережитых ночью событиях, походивших на странный сон, кружили в девичьем сознании. Бесспорно было одно. На смену полнейшему штилю пришел вполне ощутимый бриз. Эта странная жара отступила, а из набежавших туч вот-вот хлынет хороший дождь. Выходит, дух огня отступил и сжалился над этими несчастными. Пробормотала принцесса воды и холода себе под нос. «Ты что-то сказала, милая?» — переспросил Джордж, перекрикивая плеск весел о волны. «Нет-нет, ничего, просто я рада, что теперь мы снова отправимся в путь». Капитаны с Торпом встретили их уже на борту корабля. Они оба стояли на палубе. Капитан помог подняться отцу, а с Торпом галантно протянул руку девушке. Сейчас она впервые увидела, что помощник капитана, оказывается, тоже курит. У него в зубах была выточенная из дерева курительная трубка. Сноу машинально отметила, что где-то совсем недавно видела точно такую же. А дым, который из нее шел, имел какой-то терпкий, неповторимый и в то же время до боли знакомый аромат.